Итак, мы с вами сегодня изучаем важный вопрос, важную тему закона кармы. Дело в том, что, как мы говорили, с рождения человек, момент зачатия определяется, момент смерти также определяется количество достатка, положение в обществе человека, его образованность. И основные периоды его жизни определяются в момент зачатия. И они в какой-то степени не являются незыблемыми. Но это не означает, что их невозможно поменять. Те люди, которые живут в невежестве, они усугубляют эту ситуацию. То есть то количество достатка, которое им положено, оно уменьшается. Количество жизни, которое они должны прожить, уменьшается. И также снижаются их возможности иметь образованность и так далее. Люди, которые живут в страсти, они остаются на уровне астрологических прогнозов. То есть большинство людей находится в страсти, да? Поэтому астролог опытный, он с момента рождения, по дате рождения, может многое что предсказать человеку, потому что мало из людей, кто меняет свою карму. Большинство людей просто... идут на поводу у событий, то есть не проявляют свою свободу выбора в должной степени в жизни. Мы с вами говорили, что свобода выбора не означает, что я выбираю, какой ресторан пойти. Свобода выбора означает способность противостоять своим собственным желаниям. То есть желание есть, хочется чего-то, но человек противостоит им. Бывает ли так, у меня вопрос к вам, бывает ли так, что желание чего-то хочется сильно, чего-то хочется, и этому не надо противостоять? Бывает так или нет в жизни? А как определить, положительно или нет? Может, это не положительно? Я вот спросил, бывает или нет так, чтобы желание сильно появилось, ему не надо противостоять? Веды говорят, что нет. Нет, потому что мы, когда сильное желание, то разум сразу теряет ориентацию. И человек должен что сделать? Успокоить себя в любом случае. Даже это положительное, если желание. Он должен успокоить себя сначала. Понять, как это правильно поступать, как правильно поступать. То есть проявлять свободу выбора в любом случае. Даже если это желание правильное, он должен все взвесить, а потом уже поступать согласно своему желанию, если оно правильное. Не говоря уж о том, что оно неправильное. Но, опять же, согласно ведическому знанию, когда желание сильное, никто не может понять, правильное оно или нет. Даже великий аскет, даже великий йог, даже великий мудрец не может понять. Если желание сильное, никто не может понять, правильное оно или нет, сам, самостоятельно. Поэтому воистину благословен тот, кто слушается своего наставника. Если у человека есть наставники, человек его слушается. Наставник – это тот, кто знает Писание и следует им. Если человек слушается, то он получил благословение. То есть в своей жизни он всегда будет поступать правильно и не будет терпеть последствий своих поступков. Человек в страсти, как мы сказали, не способен поступать правильно сам. Он идет на поводу у своих желаний. В слабых желаниях он способен поступать правильно. Но слабые желания не решают судьбу. Судьбу решают сильные желания. Когда Ванга предсказывала там, вот ты погибнешь погибнешь в железнодорожной катастрофе. И человек не мог не поехать туда, куда ему надо было ехать. Он не мог не поехать. Там решалась его судьба. И он погибал в этот день. Он знал, что он может погибнуть, потому что ему предсказали, но он все равно ехал. Как мотыльки летят на свет и погибают. Так же человек, влекомый своей судьбой, он действует не так, как надо. Как вещий Олег, да, погиб от укуса змеи. Пошел к коню своему, только от коня предсказали, что погибнешь в этот день от коня своего. Тот коня умертвил как бы заранее. Вот, и пошел в этот день на могилку сходить к коню. Типа, зачем же я тебя убил, если вот день-то пришел, а я же живой. Ну и змея укусила, которая выросла на костях этого коня, вылезла из черепа коня, змея и укусила его, и он умер. Вот так вот. Поэтому мы должны понять, что люди в благости способны бороться с кармой. Только люди в благости способны изменить свою продолжительность жизни, которая как бы начертана, никто не изменит. Вопрос только заключается в том, что нам начертано. Мало кто это может понять. Просто простой астролог этого понять не может. Это может понять великий мудрец только. Что человеку начертано? Может понять только великий мудрец. Понимаете? Просто астролог не может сказать, когда ты умрешь. Он может предполагать. Предположение может быть, но точно дату смерти никто не скажет. Вы это должны понять. Также точно дату женитьбы там и так далее. Никто не скажет. Можно предполагать, что это так может быть, но точно никто не скажет. Если там предположение сбылось, ну хорошо. Это ничего еще не значит. Это не значит, что астролог там супер какой-то. Он предсказал по гороскопу, сбылось, все нормально. Не сбылось, тоже все нормально. Потому что это нормально. Это такова жизнь. Почему не сбывается? Потому что человек находится или в невежестве, или в благости. Не все же страсти находятся, да? Некоторые в благости, они сжигают свою плохую карму. И у них неблагоприятного становится меньше, чем положено. Наставники могут давать совершенно разные советы. Я знаю одного слугу своего наставника, который, он очень толстый, Но он сейчас уже не такой толстый, потому что ему незачем. Тогда он был очень толстый. И ему его наставник сказал: кушай как можно больше, и ты тем самым сохранишь себе жизнь. И он кушал. У него он толстый был такой, как этот, как медведь. Вот. И разок просто, ни с того ни с сего, он когда заходил себе домой, в подъезд, ну просто человек больной, психически больной, перерезал ему горло ножом. Так как у него там было жира много, то ему до артерии не достало. И он остался жив. Так его наставник спас его от смерти. То есть это человек в благости. То есть человек должен был умереть. То есть, понимаете, у нас есть пики судьбы, да? Пики судьбы есть. А пик судьбы не означает, что надо умереть. Обязательно должен человек умереть. Но это факт, что он может умереть в это время. Это факт. Поэтому смотрите, там ситуация какая. То есть дата смерти известна, но пики судьбы могут быть смертельно опасными. Если человек принимает прибежище у какого-то знания возвышенного, то эти пики судьбы преодолеваются 100%. Об этом говорится в Бхагавадгите и в других писаниях священных, ведических. Говорится, что человек, который предан Богу и своему наставнику, он никогда не погибнет на таких пиках судьбы. Просто нет шансов. Никогда. В этом нет никакого сомнения. Поэтому человек должен смело предаваться наставлениям своего учителя. И человек должен смело предаваться знанию. И это никогда его не погубит. Это даст ему только благо и все. В этом нет сомнений. Но есть еще духовное знание. Духовное знание стоит выше всего. Духовное знание означает любовь к Богу. И это знание абсолютно бескорыстную природу имеет. Оно стоит выше благости и называется чистой благостью или духовной благостью. Когда человек следует этим путем, то ни один астролог не должен браться предсказать его судьбу. Потому что человек, который лишен полностью корысти и всю жизнь посвятил Богу, он таким образом лишился судьбы. Один великий святой, живший 500 лет назад, у него не было линии жизни. То есть она начиналась и заканчивалась 7 лет от роду там или сколько-то. И когда его астролог смотрел, он смотрел на руку ему. И говорит: я не пойму, как ты живешь? Он говорит: а что тебя смутило? Он говорит: да у тебя нет линии жизни. Но тот был просто на духовной платформе находился человек. То есть его жизнь принадлежит Богу. Когда Богу угодно, тогда он и оставит этот мир. То есть никакой нет связи с планетами вообще. Планета имеет тонкую материальную природу, духовная энергия, какую имеет энергию? Духовную, да? Когда человек... Мы все души, да? Но тонкое тело у нас от чего зависит? От движения планет, да? Когда человек... Почему зависит от движения планет? Потому что мы предались материи. То есть мы свое счастье видим вовне, то есть во внешней деятельности. Нас волнует, построим мы дом или нет, будет ли зарплата нормальная, нет, будет муж или нет, будет здоровье или нет. Нас это сильно волнует, мы к этому привязаны ко всему. Это означает, что планеты через эти привязанности двигают нашей жизнью. Если человек находится на духовной платформе, то ему все равно, будет у него здоровье или нет, будет у него машина или нет, будет у него квартира или нет, будет у него сегодня кушать или нет. Он испытывает счастье от Бога. И у него все равно, то есть он отрекся от всего, то есть он находится на милости Бога все время, и у него нет проблем. Он, когда приходит время, он кушает, когда не приходит время, он не кушает. Понятно, да? Ничего не понятно. Насчет кушать, не кушать, я могу сказать, что недавно я прочитал, что, оказывается, есть целое движение людей, которые вообще не кушают. То есть вот все уже теперь об этом знают. 4 года женщина одна занимается духовной практикой, не кушает совсем. 4 года и не пьет тоже. Ее снимают. Вот она в России живет, пожалуйста, можно почитать. Ее снимают там эти... И проверяют анализы различные. Действительно, присутствия пищи нет. Нет, в организме нет пищи. Она не кушает. Воду она получает, когда под душем стоит, она впитывает воду через поры кожи. А когда она готовит пищу своим детям, там, ну, кому-то, она готовит пищу, через запахи она получает, питает тонкое тело. Грубое тело как тоже поддерживается. Таким образом, не факт, что человек, который занимается духовной практикой, он нуждается каждый раз в пище. Это не факт. И во сне тоже он не нуждается. Я читал про одну христианскую святую католичку, которая стала святой просто потому, что она была очень самоотвержена. То есть она отреклась от всего в молодом возрасте, девушка, и странствовала по какой-то западной стране все время. И она как юродивая себя вела, то есть как, ну, она предсказывала людям там что-то, пыталась им помочь. И была такая ситуация, что пошел ливень сильный, она никогда не искала прибежища ни у кого. И один человек решил проследить, как она спасается в своей жизни. И как она вообще, вот, ну, ливень, ну, нет сухого места. И она тоже не пошла искать прибежище, она пошла в поле, в чистое, в открытое. Подняла руки вверх, встала на колени и всю ночь провела в молитве. То есть она, оказывается, не спит. Эта женщина, девушка просто не спала. Она находилась в духовном трансе постоянно, ей не нужен был сон. И тогда только он понял, что она святая. Понимаете? Потому что это явные признаки святости, когда человеку не нужно кушать там или спать. Он не испытывает обычных потребностей, которые испытывают обычные люди. Таким образом, мы должны понять эту идею, что духовная платформа – это не дешевая вещь. Не дешевая, и карма как бы… Тогда человек лишается кармы, когда он стоит на духовной платформе. И знаете, что этот святой сделал индийский? Когда астролог так ему сказал, он очень был удивлен, возмущен. И тот был настолько в растерянности, он не знал, что вообще, то есть он был очень великий астролог, всегда то, что он видел, всегда совпадало с тем, что он видел, то есть не было идеи такой даже, что вот он что-то, ну, он не мог понять, почему так, и тот смотрел на него, взял нож и нарисовал себе линию жизни просто так, ножом сделал, говорит, теперь ты успокоился? Ножом себе провел, говорит, вот линия жизни, все, успокойся. Ну просто я вам идею просто говорю о том, какие люди бывают. И как люди живут. То есть не так, как мы с вами, а несколько по-другому. Но мы тоже как бы с вами что-то можем в этой жизни получить. И у нас тоже есть за что посражаться. Существует в этом мире, существует три силы, которые меняют карму человека. Только три силы всего. Три способа поведения, которые меняют карму. Больше нет ничего. Только три вида поведения меняют карму. И человек может как бы избавиться от того, что неминуемо должно с ним случиться. Первый способ поведения называется аскетизм. Аскетизм означает, что человек лишает себя, добровольно лишает себя того, что он должен иметь в жизни. Просто лишает напрочь, он отказывается от этого, не хочет. Это означает аскетизм. Следует знать, что аскеза – это единственный источник силы. Вот, допустим, терпеть. Говорится, что терпение является самой главной чертой характера в решении вопросов взаимоотношений между людьми. То есть, если у тебя есть терпение, все вопросы взаимоотношений ты решаешь. Терпение означает, что ты не гневаешься и не выходишь из равновесия, не начинаешь думать плохо о человеке. То есть терпение не означает, что ты эмоционально не реагируешь ни на что. Это не означает, что ты дуешься, потом взрываешься. Нет, терпение означает, что ты вообще не реагируешь и считаешь человека хорошим. Просто у тебя труднее от этого становится жить, но при этом ты ситуацию не выводишь изнутри себя, а оставляешь внутри. И не считаешь кого-либо плохим в этой ситуации. Это называется терпением. Понятно? Обычно люди под терпением понимают злость. То есть они злятся или обижаются на кого-то, но при этом не, как бы из правил, как они говорят, правила хорошего тона. Они эту ситуацию не рассказывают другому человеку. И типа, поэтому я очень крутой. На самом деле, как бы святой настоящий человек, он вообще не считает виноватым кого-либо вокруг себя. Даже если по отношению к ним поступают плохо. Это означает терпение. Терпение решает все ситуации. Человек, который вытерпел ситуацию, дальше идет противоположная реакция. Тот, кто поступил плохо, дальше он начинает чувствовать себя неуютно, потому что тот человек, по отношению к которому плохо было, поступок совершен, он становится, этот человек становится выше его по положению как бы в жизни. Терпение невозможно достигнуть просто так. Оно никогда не возникает просто так. Каждый день человек должен совершать аскезы в благости, чтобы у него появилась сила терпеть ситуацию, в которой находится его жизнь. Аскеза в благости. И аскезы надо совершать ровно столько, сколько тяжелой кармы сейчас у человека происходит. Допустим, есть статические упражнения. Вот простая аскеза благости – это статические упражнения. Есть такое упражнение – поза лотоса или падмасана. И обычно аскеты, они сидят в падмасане, то есть скручивают ноги в лотос и сидят столько, пока тяжесть и боль в ногах не пройдет. И при этом они молятся в этом таком положении. Или второй вид называется поза алмаза. То есть человек по-христиански вот садится на голени, или встает на колени, и в таком положении стоит столько, сколько пока легче на душе не станет. И также тоже делает человек в позе лотоса. И то, и другое упражнение, они развивают разные как бы вещи. Поза алмаза развивает решимость, а падмасана, поза лотоса развивает трезвость, понимание вещей. Поэтому эти два положения тела являются жемчужинами сознания. И человек должен учиться каждый день, как можно больше в них времени проводить с утра. Когда молитву, допустим, совершать, надо в этом положении. И спина должна быть идеально прямой. Малейший прогиб поясницы, когда человек чуть-чуть прогиб делает в пояснице, когда он молится, это означает, что он не находится в благости во время молитвы. То есть, когда спина идеально прямая, совсем выпрямлена, это значит, что он полон решимости. Когда человек чуть-чуть согнут, значит решимости у него не хватает. Понимаете, да? Когда человек полностью прямой, он полон решимости. Так говорят веды. Поэтому молитву надо совершать с абсолютно прямой спиной. Значит, человек полон решимости. Это очень важный момент. Следует знать, что аскезы в благости, то есть это аскеза для тела. То есть мы с вами сейчас разобрали аскезу для тела, она в благости. Когда человек совершает аскезу для тела, то чувство его тоже становится под контролем. То есть первые две вещи, то есть сила куда-то должна идти, да? В зависимости от аскезы сила туда идет. Если мы делаем хатха-йога упражнение или дыхательное упражнение, задерживаем дыхание на вдохе и на выдохе. Каждый день человек должен задерживать дыхание на вдохе и на выдохе. Есть специальные упражнения по этим задержкам дыхания. Человек должен каждый день это делать. Когда он задержит дыхание, он терпит. И это терпение, оно вышибает из него все обиды, вышибает из него все как бы психические вот эти вот зажимы. Обида, гнев, раздражительность, жадность и так далее, вожделение. Все выходит из-за того, что человек терпит задержку дыхания или терпит боль или тяжесть при выполнении упражнений йогических. То есть в это время этих упражнений надо расслабляться. Боль это что такое? Она напрягает человека, то есть появляется паника. И надо расслабляться во время боли и настраиваться на звук наставника или святого человека, который звучит духовная музыка. Человек думает, слушает о музыке, когда ему становится больно, ноги затекают, допустим, он мысленно считает, что эта боль является его грехами, и которые надо сжечь сейчас. И это на самом деле правда. То есть, если говорить о голенях, то там находится как бы океан энергии. То есть, там скапливается энергия наших грехов. Когда человек делает эти упражнения, у него всегда появляется там боль. И когда боль проходит, это означает, что энергия грехов на сегодняшний день исчерпана. То есть, сегодня ничего страшного не произойдет. Или, может, произойдет, но не в такой степени, в которой должно произойти. Это я вам сказал самый простой способ аскетизма, самый простой. Эти аскезы, они влияют на эмоции, они не влияют на разум очень сильно или на ум, они влияют на эмоции. То есть человек эмоционально ни на что плохо не среагирует, не выйдет из равновесия, то есть чувства его будут спокойными весь день. А это очень важный уровень сознания. Хотя бы эмоционально держать себя в руках, это очень высокий уровень сознания, очень высокий. Конечно, не всегда человек, совершая аскезы, сможет как бы сохранить такое спокойствие, потому что бывают иногда очень трудные периоды в жизни, и ему приходится тоже все равно выходить из равновесия. Но он, по крайней мере, знает, что если бы он этого не сделал, было бы еще намного хуже. Поэтому ни один человек не может позволить себе не совершать аскезы каждый день. Это является пренебрежением свободе выбора своей жизни. Каждый день надо рано вставать. Каждый день надо делать упражнения хатха-йоги, дыхательные упражнения. Это означает, что человек хочет быть счастливым. Как доказать себе, что ты хочешь быть счастливым? Некоторые доказывают себе таким образом. Как, допустим, один человек, я читал, или фильм это показывали. Какой-то человек копил всю жизнь деньги на то, чтобы сходить в гостиницу в элитную. И он потом сходил в нее и застрелился в ней, в этой гостинице. На этом фильм закончился. Совершал аскезы всю жизнь, чтобы в гостиницу миллиардеров сходить и там провести один день всего. Пожил как человек один день, как он считает. И потом он застрелился в конце дня в этой гостинице. Наверное, родился там собачкой в этой гостинице. Всю жизнь теперь будет там бесплатно бегать. Не знаю, кем он там родился. Факт тот, что вот идея в этом заключается, что аскеза, она должна быть, во-первых, благости, а во-вторых, она должна быть правильной, то есть правильно надо ее совершать. Есть более высокие аскезы в благости, которые влияют на ум уже. На ум влияет аскеза, которая называется почтение, уважение. Человек должен учиться трем видам почтения, и это является аскетизмом благости. Первый вид почтения – это почтение старших. Есть несколько видов старших, и все они имеют свой ранг. Человек, который старше тебя по возрасту, но не является твоим подчиненным, этот человек старше тебя. То есть, он не связан с тобой в подчинении, и он старше тебя по возрасту, значит, он старше тебя. И ты должен оказывать ему почтение, даже если он деградант, не имеет значения. Если он старше, то должен оказывать ему почтение. Особенно, если намного старше. Это аскеза, потому что что такое аскеза? Ведь не хочется же всем почтение оказывать, если человек старше. Имейте в виду, что есть разница между почтением и слушанием. То есть не идет речь о том, что всех надо слушаться, что старше говорит, то надо делать. Он тебе скажет, водку выпей, и ты будешь водку пить. Старше сказал. Нет, речь идет не о послушании, а о уважении. Разницу понимаете, нет, в этих вещах? Уважать надо всех, но слушаться надо только тех, кто достоин этого. В этом заключается идея разницы. Итак, второй вид аскезы, вот этой вот уважения, это дружба с равными. Это очень аскетично дружить с равными, потому что речь идет не о той дружбе, когда мы вместе собираемся, чтобы волейбольчик поиграть на отдыхе и считаем это дружбой. Дружба означает, что два человека способны искреннюю беседу друг с другом вести. И в этой искренней беседе один другому может сказать то, что ему будет тяжело принять. И это является аскезой. Если человек тебе друг, то ты должен все от него принять, чтобы он тебе не сказал. Не имеет значения. В этом аскетизм заключается. Дружба с равными означает, что мы друзья, но мой друг может мне сказать все, что он считает нужным, и я стерплю это. Это аскеза благости. Она очищает человека от грехов и изменяет его карму. Как мы говорили, гороскоп его меняет, такая аскеза. Дальше, третий вид аскезы – это сострадание к младшим. То есть человек должен быть строг к младшим, но он должен всегда испытывать глубокое чувство сострадания по отношению к ним. Это сострадание не означает жалость. Сострадание означает способность простить недостатки. Строгость – это вещь, это тоже аскеза. Строгость всегда совершается из чувства долга. Никогда не бывает так, что человек строг по-настоящему, когда его вывели из себя. Это строгость или гнев? Это гнев. Строгость означает, что человек всегда соблюдает принципы. Даже если у него хорошее настроение, и его никто из себя не выводил, он должен делать замечания даже тогда, когда это ему невыгодно. Во всех отношениях, психически, физически и так далее. Это является аскезой благости, потому что такая строгость является признаком истинного сострадания. Как проверить, что человек старший сострадает тебе? Это проверить очень просто. Он к тебе строг всегда, но при этом нет злости. Понимаете? Злости нет, строгость есть. Означает сострадание. Никогда сострадание не проявляется как попустительство. Это называется слабостью сердца. И ничего общего с состраданием не имеет. Попустительство означает, что человек боится проблем для себя, и поэтому оно отпускает, дает возможность совершать проблемы кому-то другому. Это не является аскезой. Это является обманом, самообманом. Итак, когда человек совершает аскезы, уважение к старшим, этот вид аскез приносит человеку такой плод. Человек становится уравновешенным в уме. Это значит, что у него появляется трезвая логика. То есть ум предназначен для размышлений. Когда человек способен уважать старших, его размышления становятся трезвыми, и он докапывается до истины. У всех людей, которые вы видите вокруг себя, спектр понимания вещей сильно смещен в свою сторону. Это является нормой поведения обычного человека. И это смещение спектра понимания вещей в свою сторону происходит независимо от нашей воли. И мы в этом спектре живем. Каждый из нас видит истину очень однобоко. И понять это невозможно. Вы сейчас можете сказать, а я трезво вижу истину. Пожалуйста, нет проблем. Но это тоже означает, что вы видите ее однобоко. Потому что никто не говорит, что я не трезво вижу истину. Все говорят, что я трезво вижу. В этом однобокость заключается, понимаете? Однобокость заключается в том, что мы очень уверены в том, что мы говорим, что мы делаем. Это и в себе мы как бы очень уверены. Это означает однобокость. В чем заключается аскетизм уважения к старшим? Эта аскеза выводит человека из этой однобокости. Она нас выравнивает в трезвую середину. Когда человек находится в трезвой середине, то он становится разумным. Разумность не означает, что человек начитался много книжек, священных писаний. Разумность означает, что он способен видеть истину не однобоко. То есть свои плюсы, свои минусы, плюсы и минусы других людей. Он видит и относится к этому спокойно. То есть это означает трезвость. Не то, что человек очень хорошо видит минусы остальных людей, потом, когда ему на его минусы указывают, он сразу так раз, и у него появились какие-то проблемы появляются. Нет. Речь идет о том, что он спокойно относится к своим минусам. Спокойно очень. То есть нет проблем, он трезво, все трезво понимает. Дальше. Это уважение к старшим дает. И уважение к младшим, и к средним тоже. Как меняет, допустим, судьбу уважение к старшим, как вы считаете? Как может поменять судьбу уважение к старшим? Ну, мы не будем сейчас рассуждать, просто я вам точно скажу, что если женщина уважает старших, она получает себе хорошего мужа. Все. Это неизбежно, это является гарантией. Если уважение правильное ко всем старшим, то она получает себе хорошего мужа. Дальше, если мужчина сострадательно относится к младшим, то он получает себе хорошую жену. Наоборот, если мужчина относится очень плохо к младшим, ему почти нет шансов получить себе хорошую жену. И наоборот, если девушка не хочет относиться с уважением, с глубоким почтением к старшим, то она не может себе получить хорошего мужа. Даже если она заслуживает его. То есть она находится в невежестве в этом случае, и он находится в невежестве. А невежество означает нет возможности, лишается возможности человек. Поэтому так заботились люди в ведической культуре об уважении, потому что от семейной жизни много что зависит. Дальше. Аскеза, которая влияет на разум, это аскеза для речи. Аскеза для речи означает, что человек контролирует свою речь. Он старается не обсуждать вещи, которые приносят страдания, то есть в политику не лезет слишком сильно. Он не сплетничает о других людях, то есть никого не осуждает вообще, то есть не считает, что кто-то виноват в чем-то. А если кто-то провинился, не обсуждает это на показ. Дальше, аскеза для речи также означает, что человек старается говорить о возвышенном, как можно больше о возвышенном и как можно меньше о всем остальном, в том числе и о делах. Был такой великий святой Бхактивинод Тхакур. Фактически этот святой, но он жил где-то 200 лет назад, он проделал то, что никто не мог до него сделать. То есть он в ведическом здании сделал очень мощный прорыв. При этом он был, как у нас, главный прокурор области. То есть он был таким очень известным юристом в области. И он, представьте себе, личность, которая спала в 3 часа в сутки, писала философские произведения, воспитывала 9 детей, не проиграла ни одного дела юридического, не получила ни одной жалобы за свою работу, и которая при этом работала всего 3 часа в день. За 3 в день он решал все дела. Это было нечто. То есть он решал сходу любое дело, так как у него было духовное видение. Он знал, как все решать. Он это говорил, это будет так, это будет так, это будет так. Все точно. Никаких ошибок. И эта личность в день молилась по 9 часов. По 9-10 часов в день молитвы. И при этом очень много должностей, постов там и т.д. и т.п. Вот и подумайте о своей жизни. Человек, который посвящает духовному, чем больше человек в жизни посвящает духовному, тем меньше ему нужно времени на работу. То есть жизнь его поддерживается меньшими затратами, усилиями. Это факт стопроцентный. В этом нет никакого сомнения. Попробуйте, вы увидите, что это работает. Единственное, что нужно для этого сделать, это аскеза для речи. То есть речь является самым главным фактором, с которым надо работать человеку. Поэтому мы говорим, я желаю всем счастья, да? Если мы не верим в Бога, хотя бы если мы желаем просто всем счастья, повторяем утром и вечером, это является аскезой для речи. И она меняет, эта аскеза, всю жизнь человека, потому что она меняет разум. Мы говорили с вами, что судьба привязана к разуму, точно так же, как бык привязан к веревке. Если взять, допустим, быка за ноздри, да, привязать веревку, то веревка потянет, и бык пойдет. Точно так же наша судьба. Куда разум стремится наш, туда судьба движется. Не может судьба без разума жить. Поэтому смена разума является ключевым вопросом жизни человека. Если человек работает максимум времени в течение своей жизни с разумом, он, допустим, на работе молится, дома молится, то есть или желает всем счастья, допустим, что-то делает для очищения разума, аскезу речи, для речи делает, то это значит, что он проводит свою жизнь не зря. Это значит, что он живет на более высокой платформе, чем все остальные люди. А это очень трудно сделать, это труднодостижимая вещь, потому что лень в разуме самая ленивая. Можно заставить себя приготовить что-то, можно заставить себя даже почитать, но заставить себя молиться еще искренне, это очень сложно. Очень сложно. Даже если ты имеешь на это время и силы, все равно очень сложно искренне заставить себя молиться. Но только искренняя молитва, искреннее пожелание всем счастья меняет жизнь человека. Поэтому мы должны учиться этой аскезе. Аскеза в разуме. Контроль речи. Для начала я вам посоветую молчание. Молчание. Фактически, как бы, молчание не является естественным состоянием человека. И нет смысла быть молчальником, то есть просто не говорить. Я видел в Индии молчальников, которые переписываются, записочки пишут. Это то же самое, что и говорить, какая разница. Что вслух, что в записках, какая разница. Это тоже та же самая беседа. Но молчальник настоящий – это тот, кто может помолчать. Он просто говорит людям, вот сегодня я не разговариваю. Сегодня близким он говорит, сегодня я ни с кем не разговариваю. Телефоны все отключают, все. Он молчит весь день. Вообще никому ничего не говорит. Если человек способен молчать, это значит, что он способен контролировать свою речь. То есть его речь станет мягкой, нежной, заботливой, доброй. И он таким образом будет менять свою судьбу. Наоборот, злая речь уничтожает счастье человека полностью. Потому что она приносит самый большой хаос в пространство. Речь связана с разумом, разум связан с судьбой. Ну вот, это что касается аскезы в благости. Какие аскезы мы совершаем и от каких аскез нужно стараться отказаться? Когда человек из гордости пытается добиться каких-то результатов, ну каких-то даже духовных, он пытается это сделать, показать, что он лучше других. Дальше. Аскеза, совершаемая с целью заработать как можно больше денег. Эта аскеза не приносит счастья, веды говорят. То есть стремление любой ценой заработать как можно больше денег, ценой своего времени, ценой усилий своего здоровья и так далее. Это не значит, что не надо зарабатывать деньги. То есть на это должно быть выделено в жизни время. Если человек занимается самосовершенствованием, его достаток будет расти. До тех пор, пока он не отречется от денег. Когда он скажет себе, мне не нужны деньги, я хочу Бога. С этого момента его достаток будет падать. Но пока он завершает благостные поступки, и он действует отреченно, то есть он просто занимается самосовершенствованием, есть гарантии, что его достаток будет сам расти. Нет смысла об этом думать, он сам будет расти. Но как только человек говорит, я хочу Бога, ни денег не хочу, сразу с этого момента достаток начинает падать. Но когда ему нужны будут деньги, Бог все равно ему даст деньги. Вот это слово «Бог даст», оно вызывает отвращение как бы у многих людей. Хотя бы один день в своей жизни поживите так, чтобы не рассчитывать на свои силы, а просто как Бог даст. Попробуйте, честно сделайте, вы увидите, что это работает, что это в жизни существует. Я разок проэкспериментировал в одном святом месте, это было, у меня кончились деньги в Индии, совсем кончились деньги. Ну и завтра уже, как бы у меня были подчиненные там и все прочее, и завтра уже нечего было кушать. Завтра нечего было кушать. Я говорю, мы с вами же решили, что мы как бы экспериментируем, мы ничего не делаем. Смотрим, Бог даст или нет. А в святом месте надо молиться Богу, в этом идея. Человек должен выполнять везде свои обязанности. Мы спокойно молились Богу, и пришел один человек, а я не с пациентов там, я тоже не брал деньги. То есть они, если пожертвуют что-то, жертвуют нет, так нет. То есть я так лечил там. И как бы пришел человек, он сам ничего не пожертвовал, он передал конвертик, это вам, говорит, из Австралии, письмо от одной пациентки, она передать просила. Ну, я открываю письмо, там лежит $80. И этот плохой период у меня длился не один день, то есть он длился несколько недель, и второй раз получилось так, что у меня кончились деньги опять. И пациенты тоже не жертвовали, просто там лечились, уходили, жертвовали очень мало, и денег не оставалось совсем, даже на еду. И опять пришло письмо, схожая ситуация тоже, в тот момент, когда надо было за продуктами идти, пришло письмо, вот, с другого места, открываю деньги. Но потом я уже смекнул, что в письмах должны деньги быть. И на этом деньги закончились в письмах. Это тоже закономерность. это не значит, что вы сейчас будете тут письма писать. Я сразу вам говорю, что это не к тому было сказано. Вот. Речь идет о том, что это работает. И надо понять, что аскетизм приносит свои плоды. Но желание думать постоянно о деньгах свои плоды положительные не приносит. Это точно я могу сказать, 100%. Понимаете? У меня в Индии как бы была такая идея фикс, как бы, что я должен там остаться и устроиться хорошо, и мне не надо в Россию там, потому что благо здесь нехорошо, здесь так плохо, люди пьют, все там курят, там как-то по-другому. И когда эта идея пришла ко мне в сознание, то Господь у меня все забрал, что мог только. Я не буду подробности рассказывать. Когда она закончилась, когда я понял, что моя жизнь – это давать людям знания, сразу же все стало на свои места тут же. Поэтому, как бы, вот имейте в виду это тоже, что когда человек привязан к какой-то идее своей, он не понимает, что как бы его жизнь принадлежит высшим силам, то в этом случае судьба не будет благосклонна к нему, она будет совершать какие-то трудности ставить. Аскеза в невежестве – это когда человек занимается самоистязанием, то есть он голодает слишком длительно, долго, с целью вылечиться. Дальше он наспор, допустим, съедает там противень пельменей или еще что-то наспор делает, или просто ограбление совершает и для этого совершает аскезы какие-то и так далее. Это аскезы невежестве, они приносят человеку полное разрушение его судьбы. Вот, это аскетизм. Теперь давайте поговорим о второй силе. Если аскеза – это то, что дает силу человеку в преодолении трудностей, ну, допустим, гора – это наша судьба, да, гора. Там есть пик, его надо перейти, сил нет перейти. Допустим, женщина чувствует: все, не могу больше жить с этим человеком. Не могу, пьет, надо что-то делать, она пик не может перейти, она ненавидит его, не может простить. Это говорят, если ты простила и ничего не имеешь против этого человека, то судьба сама тебе поможет решить вопрос. Но если ненависть остается, из ненависти человек что-то делает, то это не является тем поступком, который приводит человеку к истине. Поэтому надо всегда пытаться прощать в любых ситуациях, даже если к тебе по отношению к тебе совсем не правы. И для того, чтобы простить, нужна аскеза. То есть нужна сила, которая даст эту возможность это сделать. Без силы ничего не сделаешь. Пик судьбы не перейдешь без силы. Но для того, чтобы... Бывает так, что пик перейти вообще невозможно. Потому что он является запредельной силой. Запредельной силой, которую невозможно, то есть, перейти. То есть надо... Аскеза здесь не поможет. Потому что это сверхчеловеческих сил. Человек не может такие аскезы совершать, чтобы преодолеть этот ей удары судьбы. И он тем более даже не знает, нужно их вообще преодолевать или нет, или это ему положено их испытать. В этом случае существует другая вещь, которая срезает пики. Срезает пики – это жертвоприношение или пожертвование. Имейте в виду, что в нашу эпоху пожертвование имеет вполне определенную окраску, и человек не может ее менять. То есть раньше, как бы в те эпохи, в предыдущие, пожертвования были не такие, как мы сейчас жертвуем. Но и люди, и времена были другими. То есть пожертвования были больше и чище, и возвышеннее. И сейчас мы не можем жертвовать, как раньше, потому что чистоты нет. Даже священники иногда обманывают. И как бы в целом атмосфера очень осквернена сейчас в нашей жизни. Поэтому на пожертвование, которое мы можем совершать, накладывается определенный отпечаток. Первое пожертвование, которое мы делаем, то есть мы говорили, что есть аскеза для речи, а есть пожертвование тоже для речи. То же самое пожелание всем счастья – это пожертвование. Человек жертвует пожелание всем счастья, то есть счастья надо желать всем без исключения. Это является пожертвованием. Мы жертвуем свой позитивный настрой на огонь жертвоприношения, то есть мы жертвуем свой позитивный настрой на огонь ума. Это означает, что наш ум от этого погаснет, станет спокойным. Дальше, следующий вид пожертвования – это пожертвование пищи. особенно голодным людям. Даже если человек наркоман или пьяница, если он хочет кушать и просит пищи, ему надо дать не денег, а пищи. То же самое относится к одежде, давать одежду тому, кто оборван и мерзнет. В любом случае, если как бы человек просит старую одежду, надо ему дать, потому что это является пожертвованием благости. Если человек просит любую пищу и как бы не говорит, что мне запечатанную буханочку, пожалуйста, дайте, не отрезанную. Ясно, что он хочет ее продать по дешевке, себе на спирт как насобирать. Вот, просто кусок хлеба там какой-то, там блюдо какое-то, что-то пожертвовать, дать покушать человеку. Пожертвование в благости, всегда пожертвование в благости, покушать животным и так далее. Чего человек, когда дает покушать другим, чего он лишает, чего он приобретает? Если он бескорыстно дает покушать, что он приобретает? Он приобретает при этом то, что он способен будет всегда иметь хлеб насущный, как говорят. То есть он не будет голодать в своей жизни ни при каких условиях. И не будет беспокоиться о том, чтобы ему было поесть где. Я знаю одного человека, который кормил людей под обстрелом в Чечне, когда там голодные дети умирали, а мы выясняли свои политические проблемы, то он поехал с благотворительной миссией и под пулями кормил людей. Убить там могли и те, и другие, потому что они ничего не соображали. Вот, а он кормил просто людей. И за это он теперь вот рассказывает свой опыт в жизни, что он никогда не испытывал голода с этого времени. Он не знает, что такое голод. И он не беспокоится, куда бы он ни поехал, он не беспокоится о том, что он останется без еды. У него нет с этим никаких проблем. Понятно, да? Пожертвование такое совершил человек, все, он спокоен может быть. Да, я согласен, что пожертвование денег дает деньги. А деньги люди любят больше, чем еду. Но сразу вам говорю, что жертвовать деньги очень опасно. Есть там много тонкостей, которые вы не сможете, многие из вас не смогут учесть. Первая тонкость. Если же деньги идут не по назначению, то это пожертвование в невежестве. То есть, ну, пожертвовали на такую-то вещь, а деньги пошли не туда, пожертвование в невежестве. Дальше, если вы пожертвовали человеку, который делает вид, что он достоин, но сам не является достойным, то это пожертвование в страсти, как минимум. Дальше, многие благотворительные организации сейчас деньги используют в своих целях, а на пожертвование используют минимум. Это факт, тоже стопроцентный. Вот, да, и таким образом, ну, если вы хотите пожертвовать деньги, то это надо очень тщательно и очень серьезно организовывать. Так, например, вы решили пожертвовать деньги для того, чтобы, допустим, накормили там, ну, в детском доме как у кого-то, да, целый детский дом. Вы должны проверить все накладные покупки продуктов. Вы должны с этим условием жертвовать, что я буду все проверять. И вы проверяете, как готовят, смотрите. Когда по этим накладным привезли продукты, вы увидели, что их истратили на эту пищу и пищу раздали. Дальше надо сказать: все, ребята, спасибо, пожать всем ручки, наградить тех людей, которые совершили это, помогли это сделать, и пойти спокойно. Вы свое дело сделали. Лучше всего раздавать пищу самому. Как-то в Днепропетровске я видел удивительную картину. Я тоже прочитал лекцию про пожертвования, так шел, размышлял и увидел одну женщину, которая несла сумку с просом. Ну, не с просом, а с крупой какой-то, кстати. Она не сумку, она купила, прямо на лавке купила. И прямо рядом с лавкой начала разбрасывать, и птицы подлетали и ели. Клевали, и она бросала, ходила. А эти продавцы, они ворчали, говорят: о, мы продаем, она бросает там туда-сюда. То есть она такая радостная, не обращала на них внимания, улыбалась всем, пошла и, ну, накормила всех птиц на этом базаре. То есть с помощью вот этого вот пожертвования благости. А некоторые люди успешно жертвуют деньги на какие-то очень важные проекты духовные. там, строительство храмов, допустим. И если это пожертвование произведено правильно, то тогда человек лишается бедности. То есть он будет богатым. Может быть, всю жизнь, может быть, какое-то время. Поэтому пожертвования нужно стараться делать разные. Но нужно понять, что самое простое и доступное пожертвование – это пожертвование, пожелание всем счастья и кормление людей пищей. Это самое доступное для нас пожертвование. Имейте в виду, что неправильно совершенное пожертвование усугубляет судьбу. Имеется в виду денег там или еще чего-то. Некоторые умудряются пожертвовать, допустим, накормили нищих, пишут в газете. Накормили нищих, провели кормление нищих, как бы пиво и хлеб с сосиской. Раздали там 500 человек, поели. Стаканчик пива, ну классно же, нищие, и тут стаканчик пива и хлеб с сосиской, классно. Все нищие съехались, выпили, поели хлеб с сосиской. Веды говорят, это не пожертвование благости, оно не дает хорошего результата. Тем более, что была реклама. Если человек жертвует и рекламирует себя потом, это не пожертвование благости, это пожертвование страсти. Если хочет, чтобы было пожертвование благости, не надо никакой рекламы. Надо тихонько его делать, чтобы никто не знал особенно об этом. Бог все знает. Значит, следует знать, что когда как есть законы, по которым пожертвование благости совершается, когда срезается пик судьбы какой-то. Первый закон. Пожертвование делается из чувства долга, а не для того, чтобы получить что-то взамен. Ничего он не хочет, ни хорошей судьбы, ни денег, ни пищи, ничего. Просто хочется совершить пожертвование. Все. Интересно, я наблюдал за собой, когда пожертвование делал. У меня такие феномены были. Раз, допустим, пожертвование благости сделал, там, особенно в святых местах можно деньги раздавать нищим. Это нормально. В святых местах можно, там нет проблем. Даже возле храма можно монетки давать, даже если он пропьет ее, то это пожертвование благости. Почему? Потому что он возле храма сидел. Это означает, что он не просто туда сел, понимаете? Возле храма означает, что когда он пропьет, все равно рано или поздно он поймет, что это ему Бог дал. Понимаете, если он возле храма сидит. А это понимание само по себе стоит того, чтобы ему деньги давать. Если он это поймет в своей жизни, то его жизнь будет успешной. Вот, поэтому возле храма нет проблем, веды говорят, сколько хотите. Даже пьяницам не имеет значения. Что пропьет, не пропьет, не имеет значения. Если он тем более слова прославляет Бога при этом, то ради этого даже можно ему дать. Вот, но никак, ни в коем случае не на вокзале. Это грязное место, нечистое считается. Там мало кто действительно. Если вот я вот представляю, я, допустим, меня ограбили на вокзале. Меня ограбили, как говорят, там мы потеряли все. Меня ограбили на вокзале. Куда я пойду? Я что, на вокзале останусь? Я пойду в милицию сдаваться. Но в крайнем случае я пойду к храму и буду там просить милостыню, там, если мне уж сильно хочется. А так я просто в милицию пойду, там все разберут, там как-то помогут, там свяжут с родственниками там, и так далее. По крайней мере позвонят кому-то, если нет родственников, еще что-то сделают. Ну то есть в любом случае как бы государство позаботится. Если не позаботится, то другое дело, там можно там пойти, там бумагу напишут, имеет право собирать пожертвования там, и так далее от милиции. Ну, в любом случае, ну, мы просто крайние случаи как бы разбираем с вами, хотя все смеются о том, что такое. Ну, ограбили, и что, мы не проживем, что ли? Нет проблем, каждый человек проживет. Но, тем не менее, кто из вас на вокзале останется, а? Поднимите руку. Есть хоть один? Вот чтобы вы на вокзале остались и там ходили, это нонсенс. Грязное место все чувствуют. А кто из вас в кабак пойдет пожертвования собирать? Тоже никто не пойдет. А в публичный дом никто. Поняли идею, да? А к храму кто-то, может, и пойдет. Я бы с удовольствием ради интереса просто. Интересно же нищим пожить хотя бы чуть-чуть. Мне рассказывали, у меня как бы есть много друзей, которые ведут отреченный образ жизни. И один молодой человек, он путешествовал по Индии совершенно почти без денег. И он отреченный, он имеет право так делать. И такой интересная ситуация была. У него попросил один мальчик, нищий голодранец, у него деньги попросил. И он ему начал объяснять что-то. Ты мне должен давать, потому что я-то отреченный, а ты нет вроде бы. И он с ним так разговаривал. И мальчик слушал, слушал. Он на хинди с ним разговаривал. Мальчик слушал, взял, вытащил у себя из-за пазухи монетку и дал ему, короче. И тот был в шоке. Он был в шоке. А до этого он полчаса у него как бы тряс. А потом раз, он дал ему монетку такой. И склонился перед ним на колени и как бы и поклонился ему. И он был в шоке. Он не знал, куда ему провалиться просто, этот парень. Поэтому не все нищие бывают такими, как мы их представляем. То есть человек иногда просто как бы просит деньги, потому что это его профессия. Я знаю одну бабушку в одном храме в Индии. Я ее очень не любил, потому что она меня всегда проверяла на вшивость. Она где-то меня увидит, у меня, наверное, на лице написано, что у меня деньги есть. Я не знаю, откуда она это берет. Она бежит со всей мочи ко мне сразу. И сразу как бы тянет руку. Я ей раз дам там, она раз еще. И пока я ей не как бы говорю, слушай, я уже не могу больше давать. Она тогда отстает. Я когда ее увижу, я там сразу начала маскироваться там куда-то подальше. И потом, знаете, я увидел такую интересную вещь. Я разок вечером, поздно вечером, задержался в храме, читал молитву. Я увидел, как она зашла, вот все, что у ней собралось, она взяла и высыпала в этот, туда, в алтарь. И потом я узнал у Пуджари, и оказывается, что она так делает каждый день много лет подряд. Ни одной копейки она себе не берет. А Бог ее кормит. Понимаете? Вот тогда я понял, кому я деньги давал. Знаете, а вела себя безобразно совершенно. Приставала и так далее. Вот, то есть, вот мы не можем понять, что происходит вокруг. То есть, это не наше дело. Если кто-то просит, надо дать. Это факт. Дальше. Имейте в виду, что речь не идет об алкоголиках, то есть как давать кому деньги, нет, все-таки надо думать. Это я неправильно выразился, конечно, это факт, что надо подумать. Не надо там всем подряд давать, но пищу надо давать всем, кормить надо всех. Дальше, поэтому пожертвования благости делаются в надлежащем месте, то есть никогда не надо их делать в грязном месте. И следует знать, что когда человек дает пожертвование кому-то более достойному, то результаты для него это увеличиваются. Я вам не досказал насчет пожертвований. Я тренировался, я давал как бы пожертвования, да, и смотрел за собой, следил. Я заметил, что самое трудное не давать пожертвования бескорыстно. Это не трудно, это можно учиться. Хотя первый раз, когда это делаешь, просто знаете, как будто это рубль как бревно. Понимаете, вот я когда первый раз пожертвование делал, несешь эту рубль там или что там, как бревно, как будто тащишь, подходишь, тащишь, тащишь, очень тяжело. Такой раз дал, очень тяжело давать пожертвование первый раз. Надо силу иметь. Потом уже привыкаешь и нет проблем, но проблема в другом, что когда ты даешь пожертвование, всегда ловишь себя на мысли, что ты совершил пожертвование в благость. И очень сильно радуешься этому, и думаешь, что тебе будет за это потом. Вот это означает уже, что пожертвование не в благости, а в страсти. Когда человек совершает пожертвование в страсти, он ничего не теряет. Сколько он отдал, столько получает. Но пожертвование в благости все приумножает. И высшие силы дают человеку не то, что он хочет, а то, что ему нужно в жизни. Понимаете, вот в этом заключается разница колоссальная. Ну, допустим, человек хочет машину, да? И он совершает пожертвование благости, у него есть мечта, он хочет машину. А Бог дает ему жену, допустим, с машиной. Просто идея в чем заключается? В том, что как бы получается, что человек получает то, что ему нужно в жизни. Допустим, он не получает то, что ему он хочет, и он думает, я же пожертвование совершаю, почему? И вдруг он резко заболевает, и как бы те деньги, которые должны пойти на то, что он хотел купить, идут на лечение, и он чувствует, это помогло. То есть Бог дает то, что ему нужно, понимаете, а не то, что он хочет. В этом заключается разница, потому что мы часто хоть хотим, 80% случаев мы деньги тратим не туда, куда надо. Мы хотим не то, что нужно нам сейчас по судьбе, а то, что нужно, пролетает, понимаете? И в этом заключается проблема. Пожертвование благости спасает в этом случае. Дают человеку возможность использовать по назначению свои деньги. Пожертвования, сделанные неохотно, являются пожертвованием страсти. Да, человек, пожертвовав что-то, ждет от этого, это тоже пожертвование страсти. Или для славы он делает. Некоторые люди хотят прославиться, и они делают пожертвования. То есть они это перед телевидением делают, перед средством массовой информации. Это пожертвование страсти. Можно не смотреть такие пожертвования. Нет смысла это все смотреть. Пожертвования в невежестве даются недостойным людям. Да, человек на водку дает кому-то, не в святом месте. Или в святом месте, но тот привыкает уже, каждый день ему на водку дают. И ты знаешь, что это на водку. Это пожертвование в невежестве, результат такой. Если кто-то из вас так делал, вы знаете, что так и бывает. Ну, допустим, сосед, пьяница. Раз денежки дал, потом попробуй ему не дать. Он будет ругаться на тебя, на чем свет стоит. И ты же будешь дураком. То есть ты ему вроде денег дал, он пропьет, он привяжется к этому, и он... Тот сосед, который не давал, ничего с ним не происходит, а ты стал врагом. Понимаете? Но что делать? Мы говорили на прошлых лекциях, может быть, с вами не обсуждали, что если пришел такой случай, когда надо совершить пожертвование в невежестве, то есть деньги давать, надо завести человека в дом и накормить его. Если вы его накормите, то он не сможет вас ни в чем обвинить и сказать в том, что вы жадный человек. Понятно? Надо сказать, я с тобой буду разговаривать только после того, как ты покушаешь у меня. Потом сказать, я денег я тебе не дам. И все. Здесь все нормально будет. Проблем не будет. Он довольный пойдет, потому что ему что-то дали. Люди в невежестве, они являются воплощенными карами. Они являются воплотителями нашей судьбы. Кто будет нас карать? Только правосудие или люди в невежестве? Одно из двух. Понятно, да, идея? Поэтому, если уж по высшим стандартам, как быть следовать, которым я не советую сейчас этих высших стандартов, то Иисус Христос говорил, если тебе по щеке врезали, то надо поставить другую спокойно, зная, что ты отрабатываешь свою карму. Но я не советую вам идти именно этим путем, потому что мы не знаем всего, как надо правильно поступать. Но никогда человек не должен делать так, что когда бьют по щеке его жене или его ребенку, что он должен подставить другую щеку ребенка. Здесь действует прямо противоположный закон. То есть людей, которые тебе подчинены, надо защищать своей собственной ценой, своей собственной жизни. Даже. То есть надо вступать в бой с такими людьми смело. Это является и там, что хочешь с ним сделать. Веды говорят, что может быть государство и попытается тебя осудить, но по закону кармы ты не виноват. Если пытаются изнасиловать твою жену, если поджигают твой дом, оставляют тебя без жилья, то есть если пытаются отравить тебя или твоих близких, и ты, пытаясь защититься, убиваешь преступника, то ты не несешь за это никакого наказания, а наоборот очищаешься. Но если ты хочешь убить просто преступника, да, на всякий случай, то это будет грех. То есть речь идет именно о том, что это неумышленное преступление происходит. То есть ты в защите нечаянно убиваешь его, там же, ну, всякое может быть там. Не так, удар не рассчитал и все, кто его знает. Поэтому здесь это не является грехом согласно ведическим писаниям. Человек не загрязняется. Особенно, если он защищает свою жену, допустим, от изнасилования там, и так далее. Итак, пожертвования мы с вами обсудили. И следующий вопрос это... Я извиняюсь, у меня компьютер времени не показывает. Сколько сейчас времени? А? Восьмого? Ага. И теперь мы с вами продолжаем беседу и говорим о третьей силе, которая называется жертвоприношение. Жертвоприношение, молитва или жертвоприношение, это одно и то же. Жертвоприношение отличается от пожертвования тем, что пожертвование делается произвольно, а жертвоприношение имеет свои рамки и каноны. И же, когда человек совершает жертвоприношение, то в этом случае он не просто срезает пик своей судьбы, а он ее срезает. То есть он ее растворяет, она уменьшается, растворяется. То есть карма сжигается, карма плохая. Но надо понять, что такое жертвоприношение. Большинство людей под жертвоприношением понимают, что надо кого-то прирезать, кого-то куда-то поставить на алтарь, там, кого-то зарезать, короче, надо. Барашка там, поросенка, еще кого-то, надо кого-то прирезать. Некоторые даже людей режут, как жертвоприношение. Теперь я, чтобы у вас не было никаких иллюзий по этому поводу, я вам сейчас расскажу нечто потрясающее, но имейте в виду, что это не относится к нашей эпохе. Когда на дворе была Сатья-юга, то есть это пару миллионов лет назад, тогда были действительно жертвоприношения животных, проводились. Это описано в Ведах. И это не проводилось не так, как мы думаем. Я вам сейчас расскажу, как это происходило, у вас уши повянут. Значит, собиралось множество мудрецов, несколько десятков мудрецов собиралось. А вокруг приходили огромные толпы людей, которые правители, которые совершали это жертвоприношение, кормили до отвала. Все следили, чтобы в этом месте никто не сказал ничего грубого, и никто не обидел никого. И то есть все очень внимательно следили за тем, что все были довольны, в достатке и так далее. Эти мудрецы ставили посередине дрова для костра и ставили лошадь, допустим, животное, да? Дальше что они делали? Дальше они молились. Они читали определенные молитвы, и огонь зажигался сам. Дальше животное не убегало. Оно испытывало транс, находилось в трансе в духовном, потому что... А я вам сейчас расскажу, что происходило с животным. Для того, чтобы отправиться на высшие планеты, на самые высшие планеты этого мира, человеку нужно совершать такие аскезы, что это не снилось просто, ну вот нам с вами просто не снилось. Надо жить такой возвышенной жизнью, чтобы отправиться на высшие планеты этого мира. Это просто чудо, когда человек отправляется. И когда мудрецы отдают плоды своего благочестия этому животному, а это еще надо уметь делать, оно оставляет тело и отправляется на высшие планеты. И все, кто видит, кто обладает духовным видением, это видят. И испытывают огромный транс как бы при этом. То веды говорят, вот в том государстве, где вот это сделано, в течение там года, допустим, или двух, не будет никаких бед. То есть все будет урожай, все там здоровье у всех людей. Все будет процветать полностью. И поэтому каждый год советовалось ведическим писаниям проводить такие жертвоприношения, отправлять периодически животных на высшие планеты. И людям тогда дается возможность очень процветать, не просто материально, а именно заниматься самосовершенствованием благоприятно в этом месте. Благоприятно будет заниматься самосовершенствованием. Постепенно, со временем, как и все духовное, превращается в просто ритуал. Ведь все вот эти вот ритуалы, они имеют глубокое значение духовное. Вот все, что проводится. Но большинство людей сейчас все мероприятия духовные проводят как ритуал. Что такое ритуал? Это надо что-то сделать механически. Но в этом нет смысла никакого, понимаете? Есть смысл в том, что это мероприятие должно проводиться сознанием, с глубоким пониманием того, что происходит, и с реальным способностью не только понимать, но и производить это. Поэтому жертвоприношения животных в наше время запрещены законом ведическим. Законом кармы говорится, никаких шансов, никаких животных, даже самых маленьких, нельзя приносить в жертву. И никого, кроме своих слов, своих мыслей. То есть единственное жертвоприношение, которое разрешено в нашу эпоху, это жертвоприношение называется молитва. Что такое молитва? То есть два вида молитвы. Одно из них является пожертвованием, а другая – жертвоприношением. Когда человек читает молитву, которая ему приятна, и которую он придумал сам или услышал от какого-то знакомого, это просто обращение к Богу простое, своими словами, то это называется пожертвованием. Благостным или духовным, в зависимости от уровня к этой молитвы. Но если человек читает молитву, которая предписана писаниями, которая является авторитетной, то есть писания говорят, произноси вот это, ты не знаешь, зачем это, но тебе знание это откроется со временем, во время произнесения молитвы. И в тот момент, когда человеку открывается знание, зачем эта молитва нужна, то есть истинное знание приходит в сердце, в этот момент он является уже не жителем этого мира, то есть он обретает духовное существование. Понятно, какая, что такое жертвоприношение? Человек жертвует своим пониманием вещей. То есть он вообще не понимает, зачем он это делает. Он читает какую-то молитву, которая никак не понятна ему. И понимаете, есть молитвы благостные, они сразу понятны. Допустим, человек читает молитву благостную, и есть много благостных молитв в ведах, допустим, там в них произносятся такие слова. «Да будет мир во всем мире, да будет счастье у всех, да будет здоровье у всех, да будет то, да будет все, да будет это». Да...» И постоянно человек всем дает что-то, дарит, дарит, дарит. Молитвы благости всем понятны, они трогают за душу. И люди испытывают счастье сразу, когда они слышат, когда произносят такие молитвы. Но есть духовные молитвы, которые никому не понятны. И это является большой тайной. То есть эти молитвы читают только люди, которые стремятся к абсолюту. А эти молитвы состоят из имен Бога обычно. И эти имена никому не понятны. И понять их очень сложно, даже если их объясняют. Невозможно их понять, пока не очистишь свое сознание полностью. Поэтому в любой духовной традиции есть такие молитвы, которые созданы великими мудрецами, или Бог сам принес такую молитву на землю. Поэтому эти молитвы являются самыми главными, и они являются жертвоприношением. Когда человек читает такую молитву, он не понимает даже, зачем она нужна. Но со временем знание, этой, смысл этой молитвы, и сама молитва открывает смысл для свой. То есть веды говорят, что если молитва истинная, то в этом случае человек молится, и сама молитва открывает о себе смысл. Не надо больше ничего. Но при этом, если ты ее принял, получил от наставника возвышенного, и при этом следуешь его наставлению во время чтения молитвы, то смысл открывается гораздо быстрее и глубже. Вот что такое жертвоприношение. Нет другого жертвоприношения в нашу эпоху, чем повторение имен Бога. Это единственное жертвоприношение, которое приносит человеку все плоды, которые он хочет. Есть три уровня повторения такой молитвы. Первый уровень повторяет, на этом уровне повторяет грешник. И это повторение называется оскорбительным. Во время этого повторения человек, не понимает, не понимая имен Бога, не придает им значения и относится к ним равнодушно. Поэтому, а имена Бога состоят из энергии любви, из энергии чистой любви. То есть, если человек произносит их с любовью и понимает их суть, то тогда это совсем другая молитва. Но дешево она не бывает. Пока у человека грешное сердце, он не может с любовью произносить имена Бога. Поэтому он произносит их сухо, без всякого интереса. Ну, делает вид, что это интерес есть, но это все просто вид. То есть, нет реального понимания вещей, нет. И это произнесение молитвы называется оскорбительным повторением молитвы. Веды говорят, на уровне оскорбительного повторения молитвы человек, повторяя молитву, совершает оскорбление на молитву. Но само повторение молитвы очищает его больше, чем он совершает оскорбление. То есть он совершает оскорбление, и само повторение молитвы очищает его от этого оскорбления и плюс еще от чего-то. Я сейчас вам смешную историю расскажу. Это описано в древнейших писаниях. Не думайте, что я выдумал. Это серьезная история. Она не смешная. Но вы будете смеяться. Один йог медитировал в пещере много лет. Эта пещера была в Гималаях на берегу обрыва. И там сверху было поле. И на это поле за ночью пришел один человек отпустить естественные нужды по-большому. А свиньи, как известно в Индии, они питаются испражнениями. И они этот запах очень хорошо чувствуют. И как бы, ну, свинья была настолько голодная, что она не дала ему, так сказать, доделать свои дела. И он побежал, сломя голову от нее, а свинья за ним на запах. Вот, короче, они так бежали вместе. А он был мусульманином, и он повторял все время такое ругательство мусульманское. Там, я не знаю, как точно оно произносится, но типа вот так вот, типа харам, что-то такое произносится, вот так. И он ругался так и кричал, а хари – это имя Бога. Неважно, человек ругается или нет, то есть он оскорбительно повторял имя Бога. Когда он слетел с обрыва, он умер в воздухе от ужасного испуга. У него разрыв сердца произошел. И в это время, во время смерти, он произнес последний раз это ругательство. И Йог, который сидел в пещере, увидел это своими глазами, как душа этого мусульманина, который ругался, она получила освобождение. То есть он произнес имя Бога, и в этот момент он очистился от всех грехов и как бы отправился на высшие планеты или в духовный мир, я не знаю. И этот йог начал ругаться на Бога в это время. Он говорит, я тут сижу, короче, столько лет, я тут такие аскезы совершаю. Я этот тут матом ругнулся разок, и все. Я ничего не понял понять. Не мог понять. И как бы ему ночью, потом он очень опечалился, лег спать и решил вылазить из пещеры уже на следующий день. Или он хотел покончить жизнь самоубийством, короче. На следующий день лег спать, и на следующее утро, благоприятное время, он хотел оставить тело. Просто покончив с этим. Он был человеком смысла жизни, и у него не было идеи другой. Он же жил ради достижения абсолюта, и так как он был разочарован, хотел покончить с собой. И ночью к нему пришел Господь и объяснил ему, что когда человек произносит имя Бога, даже если он произносит его с ненавистью, то он очищается, а если он произносит его в момент смерти, то он очищается от всех грехов. И человек не может зря произносить в момент смерти имя Бога. Значит, этот человек в прошлых жизнях совершил столько духовных поступков, что ему хватило, чтобы в этой жизни умереть, в момент смерти произнести имя Бога. Случайно такое не бывает. Когда он этот йог узнал, он впал в духовный транс и тоже отправился в духовный мир. Вот такая история. Смешная и, может быть, не совсем смешная. Но так или иначе, как бы она описана в Пуранах, древнейших произведениях, которые являются авторитетными ведическими писаниями, самыми авторитетными, не подлежат никакому сомнению. Она написана на глубочайшем санскрите, который невозможно подделать. Разные уровни санскрита, этот санскрит не подделывается. Ни одного человека в наше время не хватит интеллекта, чтобы подделать такой санскрит. Там все выверено. Просто нечеловеческий разум может это сделать только. Следует знать, что для совершения жертвоприношения следует много правил, существует много правил. Когда человек совершает жертвоприношение, то есть он повторяет имена Бога, он не имеет права оскорблять своего наставника и тех людей, которые занимаются духовной практикой. Вообще, то есть он не имеет права никого оскорблять, никаких людей, которые занимаются духовной практикой. В его традиции духовной, вне его, не имеет значения. Если он оскорбляет этих людей, то он не произносит молитву правильно. То есть молитва не будет произноситься правильно. Да, кстати, я не договорил, вот это имя оскорбительное, как бы повторение святого имени. То есть поймите, что повторение святого имени или молитва, которая состоит из святых имен, это одно и то же. То есть в христианстве это называется молитвой, в ведах называется повторение святого имени. Нет никакой разницы, это одно и то же. Не надо путать как бы это с тем, что есть просто обращение к Богу. Молитва в данном случае... Жертвоприношение – это только та молитва, которая состоит без, которая не имеет никакого обращения, кроме имен Богу, и ничего от Бога не требуется. Просто человек повторяет имена Бога, и все. Понятно, да? Это является жертвоприношением, такое повторение. Дальше. Следующий момент очень важный. Это то, что кроме оскорбительного повторения имен Бога, или жертвоприношения, существует также еще другой уровень, более высокий уровень, когда человек фактически не совершает оскорблений, но при таком повторении имен Бога или при таком произнесении молитвы он также не чувствует любви к Богу и самого смысла имен Бога не понимает. То есть он никаких оскорблений не совершает, но его идея очень чиста, и желание очень чисто. И этот вид как бы совершения жертвоприношения ведами восхваляется очень сильно. То есть это не является жертвоприношением чистым, это грязное жертвоприношение. Но веды говорят, всем, все, что человек в жизни хочет, какие бы у него бредовые идеи не были, он получит от совершения такого совершения жертвоприношения. Все, что ему в жизни положено и даже не положено, все, что он хочет, он получит в этой жизни и материального, и духовного. И в конце жизни отправится в духовный мир еще, добавок ко всему. Он очистится от всех грехов. И веды говорят, если человек с любовью к Богу, чистая любовь к Богу, а это невозможно самостоятельно сделать, это можно только под влиянием возвышеннейшего святого сделать, которых на земле может быть единицы. Если человек настолько благочестив, что он попал, находится рядом с возвышеннейшим святым, привлекся его повторением молитвы и сам повторил хотя бы один раз чисто, в таком же возвышенном состоянии любви, то за этот один раз, веды говорят, все его грехи, всех десяток тысяч прошлых жизней сжигаются, и он становится чистейшим святым за один раз. Но сразу вам говорю, что это для нас практически недостижимо. Это описывается в ведах, и как бы есть примеры кому тоже, но не думайте, что у вас так получится. Это невозможно. Поэтому, ну, возможно, все по милости Бога, все возможно, но мало кому это удается сделать. Поэтому надо понять силу. Сила жертвоприношения огромна. Это является самым высоким, как человек, который совершает жертвоприношение, это является самым высоким уровнем очищения, который только существует на нашей земле. Так говорят веды. И следует знать, что как бы молитву надо... Есть несколько правил, которые надо учитывать во время произнесения молитвы. Человек... Во время произнесения молитвы не должен лгать, ну, в жизни в своей имеется в виду, не должен лгать, он не должен никого оскорблять, он не должен пренебрегать писаниями, которые дают эту молитву. Если он критикует эти писания и пользуется их молитвой, то он получает, не получает те блага, которые молитва сулит. Ну, допустим, он оскорбительно повторяет молитву, да, и при этом ругает писание. Такое повторение молитвы приведет его к деградации. Не к прогрессу, как мы говорили, а к деградации. Или он, допустим, повторяет молитву, но при этом критикует наставника своего. Такое повторение молитвы приводит к деградации. Если человек повторяет молитву, и при этом он не хочет соблюдать правила духовной жизни, то есть он как бы пренебрегает теми наставлениями, которые дает Писание, ну, допустим, у христиан есть посты, и он пренебрегает постами, допустим, или еще чем-то и совершает молитву, то эта молитва является оскорбительной, не дающая блага. То есть она не дает блага. То есть молитва, совершение молитвы означает, что человек должен очень строгую жизнь вести. Понимаете? И тогда это будет оскорбительным повторением имени Бога или молитвой оскорбительной, которая дает очищение сознания. Я уж не говорю о том, чтобы чисто это делать, какой результат будет. А вот эти вот три вещи, которые как бы я хотел с вами обсудить сегодня. Это аскеза, которая дает человеку все, силу на совершение любого поступка в жизни. Ну, допустим, смотрите, я еще раз повторяю, что эти три вещи меняют нашу карму. Ну, допустим, человек решил стать миллиардером, да? Решил. Веды говорят, нет проблем, нет проблем. Для того, чтобы стать миллиардером, надо совершать соответствующего уровня аскезу. Если ты совершаешь аскезу такой же силы, которой нужно обладать, чтобы держать вокруг себя миллиард там, долларов или миллион, там, то есть вы понимаете, да, что если человек обладает богатством таким, у него есть сила какая-то держать возле себя деньги, ведь все деньги-то у него хотят вытянуть. Они вытягиваются, понимаете? У него, значит, эта сила состоит из благочестия. Никогда не бывает так, что человек становится богатым, у него нет благочестия. Это глупость. Запомните это. Это чистейшая глупость. Да, он может все что угодно делать. Он благочестие может пропить свое. Допустим, человек совершил благочестие, накопил благочестие в прошлых жизнях своих. Но потом он может это в этой жизни что хочешь делать. Он будет богатым. Но если он делает не то, что нужно, в следующей жизни он будет не просто нищим, будет влачить жалкое существование. Потому что веды говорят, деньги даются человеку не для того, чтобы он ими наслаждался, а это деньги, это вид ответственности, который ставит человека перед выбором или пан, или пропал. Понимаете идею, нет? Если человек использует деньги неправильно, он пропал, потому что, ну представьте, он же копит вокруг себя деньги. Это значит, кого-то он лишает, да, денег. И если он использует неправильно, значит, он как бы не направляет деньги туда, куда они должны пойти. Таким образом, человек использует деньги неправильно, лишается будущей жизни благ. Он становится нищим. Или еще хуже, там идет на низшие планеты. Поэтому деньги лишние, большие деньги – это опасная вещь, которой надо правильно распоряжаться. Это очень важный момент. Дальше следует знать также, что аскеза, она именно направлена всегда на желание. Аскеза в благости направлена на желание. Поэтому, как бы, смотрите, как интересно. То есть человек чего-то хочет, да? И люди в основном какую аскезу совершают? Ну вот хочешь, и ты к этому тянешься, да? Это какая аскеза? Страсти. Как в благости аскезу совершать? Знаете? Вот хочется, допустим, чего-то. Надо от этого отвлечься, абстрагироваться. И совершать аскезу, думать только об аскезе. И все плоды аскезы предлагать своему духовному прогрессу. Веды говорят, невозможно ничего не хотеть совсем. Попробуйте ничего не хотеть. Все равно чего-то захочется. Поэтому веды говорят, лучше всего, когда ты совершаешь аскезу, надо хотеть своего прогресса духовного или кого-то прогресса своих родственников. Это не является корыстью. Хотеть прогресса духовного не является корыстью, веды говорят. Поэтому, когда человек совершает аскезу, он должен хотеть возвыситься обязательно как можно сильнее, чтобы ничего больше не залезло в ум. Когда он достигает определенной силы аскезы, куда пойдет эта сила? Прежде всего, на удовлетворение его материальных желаний и потребностей. Он не хотел, да, допустим, ему человек с рождения хочет быть богатым. Его не убьешь за это, хоть убей, хоть он все равно будет хотеть богатым. Есть 4 типа людей, хоть убивай, хоть не убивай, они будут свое хотеть. Первый тип людей хочет знания. Второй тип людей хочет власти. Третий тип людей хочет денег. И четвертый тип людей хочет свободы. Чтоб никто не приставал. Вот, то есть 4 типа людей. И каждый из них хочет до смерти того, чего он хочет. Хоть убей его, он все равно будет это хотеть. И все эти люди должны совершать аскезы в благости. То есть человек должен отказаться, усилием воли должен отказаться от того, чего он хочет. Сначала он должен совершать аскезу для этого. И выполнять все свои обязанности просто из чувства долга. Все из чувства долга выполнять. Когда он аскезу совершает, первое, что он получает, то, что он хотел. Он уже отказался, но у него желание это где-то закрыто, внутри сидит. Но, допустим, девушка молодая хочет выйти замуж нормально. Давайте будем честными, признаемся, все молодые девушки хотят себе хорошего мужа. Я понимаю, мужчины хотят секса там и все прочее, но девушки всегда хотят себе хорошего мужа. Они хотят выйти замуж нормально. И веды говорят, девушка должна отказаться от этого желания. Она должна совершать аскезы для Бога. И есть 100% гарантия, что она получит себе самого лучшего мужа, которого только можно получить. Но вот так действовать очень мало кто способен. Это надо быть геройкой, героиней. Очень тяжело. Но это аскеза благости. Это аскеза благости. Духовная аскеза всегда направлена на Бога, и человек не имеет никаких материальных желаний. Аскеза в благости означает, что она направлена на Бога, но человек имеет материальные желания. Это аскеза в благости. Разница в этом заключается. Таким образом, духовные аскезы может совершать только чистый человек, который не имеет ничего материального. Мы же можем совершать только в благости аскезы пока. Результатом будет такой результат. Если Бог милостив для нас, Он у нас заберет результаты материальные. Это таково проявление милости Бога. Но если Бог не милостив, то Он нам даст все наши результаты. И тоже это будет милостью. То есть человек насытится и будет дальше поверить в Бога и будет дальше развиваться. Таким образом, как бы вы должны понять, веды говорят, нет никакого смысла в этой жизни посвятить себя чему-то бы то ни было другому, кроме этих 3 вещей. Аскезы, пожертвования и молитва. Человек, который понял это, достигает в своей жизни успеха. И в нашей жизни мы уделяем большинство своего времени поддержанию своего тела. Это поддержание тела состоит из сна, еды и работы, которая дает возможность спать и есть в нормальных условиях. Знаете, я попросту сказал, по-простому. И это время у нас достигает, у большинства из нас достигает 20 часов в день. И только 4 часа у большинства людей есть на то, чтобы чем-то заняться, которое ничего не ни к чему не обязывает. Может быть, даже у многих людей даже 4 часов нет. 2 или 1 час. Или у некоторых даже 15 минут, допустим. Но у каждого человека есть хотя бы 15 минут, когда ты выбираешь идти смотреть телевизор или сесть и молиться. Человек, который в 15 минут выбирает сесть и молиться, убейте меня, если это так. Придите и застрелите меня, когда увидите. Если вы увидите, что это не так. Если он в течение, там, допустим, нескольких месяцев, каждый день, когда у него есть свободное время молиться, то есть 100% гарантия, что это свободное время у него будет увеличиваться. И у него будет для молитвы все больше и больше времени, при этом он не будет терять ничего в жизни. Следует знать, что человек, который это понял, он становится счастливым, потому что он понимает закон этого мира. Этот мир не предназначен для того, чтобы нас выжимать как котлету. Мы сами себя выживаем из-за жадности. Он предназначен для того, чтобы нас освободить от всех страданий, чтобы нас сделать счастливыми. Следует знать, что количество, скованность человека определяется тем, насколько ему много работать нужно для поддержания себя. И эта скованность определяется не нами, она зависит от нашей кармы. Поэтому каждый человек будет работать столько, сколько ему положено, а не столько, сколько он хочет. Но если человек работает больше, чем ему положено, это значит, что он ничем не отличается от животного, веды говорят. Потому что он свое время свободное тратит не на то, что нужно. Так же, как животные делают. Понимаете? Свободное время надо направить на аскезы, пожертвования и молитву. Нет другого способа использовать это свободное время. Поэтому в ведической культуре не было фильмов, которые назывались детективы, там боевики, мелодрамы. В ведической культуре все, что было, это повествование о Боге, это музыка, связанная с Богом или с возвышенными святыми. Все повествования повествовали о возвышенных святых и так далее. Это в нашу эпоху, когда наша эпоха началась, то искусство, все, что связано с любовью, превратилось как то, что не связано с Богом и с самосовершенствованием. Но это не значит, что у нас нечего читать. Найдите книги, которые пишут о жизни святых. Очень увлекательные книги, читайте их. Найдите фильмы, которые описывают жизнь святых. Увлекательные фильмы, смотрите их. По 10 раз, по 20, по 30, по 40, если нечего больше. И это будет возвышать сознание. Один просмотр другого фильма или чтение другой книжки, которая не возвышает сознание, означает, что мы ничем не отличаемся от животных, которые тоже свободное время посвящают удовлетворению своих чувств. Понимаете, веды так говорят. Я не говорю это. Это веды так говорят. Вы меня не ругайте за это. А? Они тоже чувства удовлетворяют. Веды говорят, что люди, так прям дословно перевожу, люди это рафинированные животные. То есть люди, которые вот так живут, они наслаждают свои чувства с помощью телевизора, книжек, каких-то театров, которые не занимаются возвышенными вещами, то веды говорят, это рафинированные животные, потому что они используют свой разум не для того, чтобы очиститься от корыстного желания, а для того, чтобы его утончить. Понимаете, это корыстное желание они используют утонченно, наслаждают себя. Но мы должны от эгоизма очищаться, в этом должно наше свободное время, этому мы должны посвящать. А это сделать очень трудно, очень и очень трудно. Поэтому, если вы хотя бы 15 минут в день сможете это делать, молитва, аскезы или пожертвования, 15 минут в день. Я вам не говорю час, два, три. Я говорю 15 минут в день. Ваша жизнь коренным образом изменится. Это гарантия 100%. Но надо сделать себе правило, что от этих 15 минут не надо отступать никогда в своей жизни, даже если ты болен и все что угодно с тобой происходит. Ты должен это правило соблюдать обязательно в течение дня, неважно в какое время. Важно, что каждый день, даже отрывать ото сна. Если даже ты не выспался и даже у тебя нет времени поспать, ты должен это сделать, прежде чем ты ляжешь спать. Ну, какое правило вы сделаете, я не знаю. Все зависит от вашего уровня сознания. Поэтому, вот если вы это будете делать, уже через полгода ваша жизнь начнет меняться. Моя полная гарантия. И так веды тоже гарантируют. Какие у вас вопросы? Мы говорили, что желательно совершать аскезы, пожертвования. Пожертвования днем, аскезы и жертвоприношения утром. Да? Да, хорошо, спасибо, очень хороший вопрос. В чем разница между смирением и унижением? Разница колоссальная. Когда человек смиренно себя ведет, то он считает себя хуже того, по отношению к кому он ведет себя смиренно. Он считает себя недостойным рядом с этим человеком. И у него нет проблем, что он унижен. Он наоборот чувствует, что когда он унижен, так вести себя лучше, правильнее, чем выпендриваться, извините меня за выражение. Это означает смирение. Нет другого определения смирению. Униженность означает, что человек искусственно пытается быть смиренным. В результате того, что униженность означает, что его унизил закон или он сам себя унизил. Униженность означает, что он взял свой эгоизм и придавил к низу, как пружинку натянул. То есть он при этом очень сильно страдает, ему неприятно, что он унижен, ему не нравится. Униженность – это чувство, это грех, это греховное действие, которое приводит к страданиям. Когда человек смирен, то это очищает его сильнее всего. Нет черты характера более возвышенной, чем смирение. Есть 26 черт характера, самая возвышенная из них – смирение. Научиться истинному смирению очень трудно. Истинное смирение никогда не бывает без знания. Человек, который знает, что он обязан считать себя хуже других, этого человека никогда не коснется грех. Объясняю. Вот смотрите, допустим, я сейчас буду, допустим, считать себя хуже вас, да? Хуже, чем вы. Допустим, я буду так делать. Хотя это очень трудно делать. Ну, давайте предположим, что я так буду считать. Когда я мысленно склоняюсь перед каждым человеком, то на меня снисходит от него или благодать, или отвращение. Благодать исходит от того, кто достоин поклона, отвращение исходит от того, кто недостоин поклона. Если я это искренне делаю. Так? Теперь смотрите. Когда исходит отвращение, и оно касается моего сердца, то что оно в нем всколышет? Только мои грехи. В противном случае я этого отвращения просто не замечу. Понимаете идею или нет? Когда человек кланяется всем, он всегда знает о том, что у него есть грехи в сердце. В этом идея заключается. Понятно или нет? Потому что что-то в сердце колышется, когда ты кланяешься. Это значит, что у тебя там есть грехи, нет другой идеи. Вот, но так как ты это кланяешься, честно, добровольно делаешь, поэтому тебя грехи эти не смущают. Человек трезво относится к себе. Когда он смирен, грех не может его в заблуждение ввести, веды говорят. Невозможно. Когда человек смирен, он все знает про себя, все понимает. Смиренным может быть не обязательно абсолютно чистый человек. Может быть и человек, это вид аскезы, смирения. Можно ли повторять молитвы из разных вероисповеданий? Даже не можно, а нужно. Есть как бы два этапа роста человека, три этапа духовного роста человека. Каждый человек проходит этапы, кроме лицемеров. Первый этап. Человек выбирает себе направление духовное. И в это время он предполагает, что у него может быть 2, 3, 4, и в этом нет греха. И в это время он просто, так как веды говорят, человек должен разобраться во всех направлениях и выбрать из них самое возвышенное, поэтому человек просто везде все изучает. Он ходит, смотрит, молится, как ему говорят. Он все следует тому, что ему говорят. Из всего, что есть, он выбирает самое возвышенное. Когда он выбрал, он при этом с очень глубоким чувством благодарности относится ко всем направлениям духовным. И даже, возможно, у него есть наставники. в этих направлениях. Но он следует прежде всего наставлениям того направления, которое он выбрал. И третий этап. Он получает в этом направлении глубокие откровения, и у него уже нет смысла, когда он видит истину, у него уже нет смысла думать о том, в каком направлении вообще он находится. То есть он лишается понимания этих направлений. Ему все равно, кто каким направлением идет. Веды говорят, когда человек дошел до вершины горы, неважно, по какому склону он дошел, он уже на вершине горы. Поэтому есть как бы три этапа. На первом этапе человеку нет смысла критиковать кого-то, потому что он все изучает. На втором этапе человеку нет смысла критиковать, потому что он уже все изучил, и он видит положительные стороны всего. На третьем этапе человеку нет смысла критиковать, потому что некого критиковать. Все идут к вершине горы, он видит снизу, сверху вниз он смотрит, он видит, все ползут в одно и то же направление. Поэтому критикуют только невежды. Все, вывод очень простой. Критикуют те, кто занимается духовной практикой, только невежды. Веды говорят, даже если человек поклоняется вообще непонятно кому, там столбу, или правительству, или еще кому-то, то сама идея поклонения очищает его. Он невежественный человек, это факт. Но сама идея поклонения его очищает. Поэтому любое поклонение, оно благоприятно. Но это не значит, что мы должны поклоняться чему попало. Веды говорят, поклоняться нужно только Богу. Но если человек чему-то поклоняется, он лучше, чем он вообще ничему не поклоняется. А? Да, бывают люди сатанисты, они поклоняются тому, чего нет. Веды говорят, что не существует силы выше божественной. И даже злые силы, они служат божественным, потому что никогда не может быть так, чтобы зло побеждало хотя бы на секунду добро. Поэтому все злые силы, которые существуют в этом мире, они несут одну и ту же функцию, только с другой стороны. Они нас как бы учат не так, как Бог, а наоборот, но они исходят от Бога, то есть они принадлежат Богу. Если предположить, что это не так, то значит есть что-то выше Бога и сильнее Его, а это глупость. Понимаете? Поэтому все силы добра и зла, они принадлежат Богу, Божественному. Веды говорят, что если человек верит хотя бы в сатану, то этот человек лучше, чем атеист. Не важно, что он делает. Неважно, что он делает, это лучше, чем атеист, потому что атеист, у него нет никаких шансов что-либо изменить в своей жизни. Искренний человек, который хотя бы во что-то верит, он имеет возможность очиститься. А человек-атеист, он проклят судьбой. То есть он будет всегда оставаться, ну, не прогрессировать. Сатанистом что произойдет? Он за то, что он так делает, он опустится на нижайшие области Вселенной, на самый низ. Атеист никуда не опустится, он будет прокисать в одном месте, он ничего не изменится в его жизни. Как было, так и есть. Все. Если он благочестивый атеист, имеется в виду, то есть он не совершает грехов, он никуда не возвысится, не понизится. Для атеистов есть на низших планетах, есть, называется, такая область, называется Биласварга. Там они достигают всего, чему они стремились. То есть они получают такой вид рая, где нет Бога, нет времени, нет ничего, они постоянно наслаждаются, они даже не замечают, как они смерть приходит. У них нет болезни, ничего нет. Но после такого наслаждения отправляются на низшие планеты. То есть они совершали благочестивые поступки, но не верили в высшие силы гармонии. Они попадают на свои планеты, где они наслаждаются очень долго. И веды говорят, что по своим красоте и привлекательности и наслаждениям Билвасварга намного выше, чем райские планеты настоящие, там еще красивее внизу. Но там оттуда нет дороги вверх, потому что там нет идеи прогресса, только деградация. Они там наслаждаются как хотят, и дальше они деградируют. Сатанисты, они попадают на нижайшие области Вселенной. Там испытывают жутчайшие страдания. За это миллионы раз раскаиваются, и так как они по природе верующие люди, в следующих жизнях они начинают верить в то, что надо. Понимаете идею? Человек, который ни во что не верит, он обречен. У него нет шансов никуда попасть, ни вверх, ни вниз. Он висит в воздухе, и все. Поэтому в этом заключается проблема. Я ответил на ваш вопрос? А это вера. Коммунизм – это вера. То есть это означает, что те люди верят. Все на свете... Дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. То есть это вера. Веды говорят, что большинство людей на Земле верят в людей, верят в лидеров. То есть это вера в страсти. Описывается, что это вера в страсти. Это вера тоже, она приносит какие-то плоды свои хорошие. Но это не значит, что это та вера, которая приносит человеку полное удовлетворение, счастье и так далее. Уважение – это значит не думать о человеке плохо. Совершенно верно. Уважение – это значит не думать о человеке плохо. Этого достаточно, чтобы действительно, что это и есть уважение. Верны ли утверждения о том, что Иисус был в Индии и проповедовал там, ощущал божественное происхождение вед? Проповедуя там, отрицал божественное происхождение вед. Я не знаю, был ли он в Индии, как бы, или нет. Я не могу, как бы, вам сказать, ответить на этот вопрос. Вот, я не могу ответить на этот вопрос. Веды объясняют, что сама идея восхождения на высшие планеты в том теле, в котором ты находишься, она известна в ведической культуре. То есть есть такие восхождения, встречались не только и до этого. То есть это описано в ведах. То есть в своем собственном теле поднимался человек на высшие планеты, потому что его тело очищалось, оно становилось духовным, почти, ну то есть возвышенным, то есть благостным или даже духовным. То есть такое, как бы, ну не то, что человек умирал, а прямо в теле как бы поднимали его. То есть такое поднимался, восхождение в теле бывает. Но чаще всего человек восходит не в теле, а ну то есть он как бы тело оставляет и дальше, если ему надо на высшую планету, то он в тонком теле восходит, а если в духовный мир, то он оставляет тонкое тело тоже, потом и в духовный мир отправляется в своем духовном теле. Поэтому сама идея восхождения Иисуса Христа, она не является новой для ведических писаний. То есть это является, ну как бы все описано. Вот. Другое дело, действительно ли он после воскресения возошел, или он отправился дальше куда-то. На это есть разные точки зрения. Некоторые считают, что он отправился в Индию, кто-то считает, что он восхождение сделал. Я не хочу вообще об этом обсуждать. Какой смысл? Мы знаем, веды предсказывают, что в предсказательных ведах описано, что родится Иисус Христос как бы на земле, один из 100 самых, то есть самых главных махаджан, то есть самых святых личностей Вселенной, который даст людям духовное знание. Какие могут быть сомнения? Я не знаю, как бы есть личности, наделенные силой Бога, веды описывают, есть приход Бога, может быть, есть разные варианты. Я не знаю, как пришел Иисус Христос, в каком из вариантов, или он был сам воплощением Бога, или частичным проявлением Бога, там, и так далее. Есть разные варианты. Я не могу сказать, ответить на этот вопрос точно. Я могу сказать точно, что нет, у нас нет никакой идеи, не должно быть, считать, что это не тот, кому надо поклоняться. Таких идей не должно быть. Вот как прозвучало в этой записке, что он ругался на веды. Глупость какая-то. Заказываем молебен в церкви об упоминании или о здравии себя, своих родных. Это пожертвование? Нет, это не пожертвование. А, в смысле, это пожертвование, но не в благости. Это пожертвование в страсти. Если мы как бы для себя что-то делаем, или для своих родных, это пожертвование в страсти. Можно молиться только о духовном росте своих родственников. Это не пожертвование в страсти. Надо верить Богу. Понимаете, веды описывают такую вещь. Вот сейчас я вам расскажу. Вот смотрите. Допустим, готовится обед, да? Ребенок подбегает, говорит: папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Он говорит: ну ты успокойся, сейчас будет кушать, что ты беспокоишься? Я же папа твой, ты что думаешь, я тебя не накормлю? Вот веды говорят: Господь — это не тот папа, который кормит голодного ребенка, это тот папа, который 100% кормит голодного ребенка. То есть нет никаких вариантов. Сама идея существования в теле, мы души духовные, мы не можем в теле-то жить сами, понимаете? Мы не можем соприкасаться с материей. Поэтому каждое наше желание осуществляется волей Бога. Даже поднять палец невозможно без этой воли, потому что мы с материей контактировать не можем. Мы души, понимаете? Мы только с духовной энергией можем контактировать. И весь контакт с этой материей, в которой мы живем, в своем теле даже, осуществляется волей Бога. Неужели вы думаете, что Он вас не накормит? Какой смысл у него пищи просить, подумайте. Это просто сумасшествие. Просите у него духовной пищи. Сама идея вот этой молитвы пищи, речь идет в этой молитве о духовной пище. Настоящая пища для человека — это духовная пища. Она насытит, только может насытить, понимаете? Котлеты не насытят. Кушать захочется, духовная пища насытит. Человек будет испытывать счастье. Насыщение означает испытывать счастье. Нет другого насыщения. Поэтому человек должен только духовно просить. Но мы слабые сердцем люди. Мы иногда просим чего-то другого. И веды говорят, просите лучше у Бога, а не у кого-то другого. Это будет лучше, даже материального лучше у Бога просить. И в этом не является греха. В этом нет греха. Да, это пожертвование страсти, но это не грех. Это не грех просить у Бога чего-то. А это уже другое дело. Это, да, это закон, это обязанность. Ты должен за него просить, чтобы у него все было хорошо. Опять кроме духовного, там ты что-то еще попросишь. Можно ли лики святых, в которых веруешь, молитвы, к которым обращается, держать у изголовья под подушкой? Да как хотите держать, только в туалет не надо ставить. Самое главное, поймите, что есть разные уровни чистоты. Конечно, лучше на стенке и лучше закрывать, когда ты молишься, открываешь. Если есть как бы есть функциональные как бы поклонения, а есть поклонение обычное, обыденное. Есть изображение, которое человек поклоняется как правило. То есть он должен его закрывать и открывать только во время поклонения. Он не должен на него просто смотреть, потому что это будет оскорбительно. И есть изображение, которое просто человек держит в квартире. И в эти изображения можно вешать, но только не в туалет. И не в ванну. Куда угодно, понимаете? То есть, чтобы уважительное отношение было. То есть, разные отношения дают разный результат. Если отношение серьезное, надо закрывать. Можно ли вас, Олег Геннадьевич, считать настоящим наставником? Нет, нельзя. Это 100%. Это не то, что я из скромности говорю. Я вам точно говорю, что нельзя. Потому что есть разные уровни сознания людей. Так как у меня есть наставник, я точно знаю свой уровень. И этот уровень не соответствует уровню наставника. Совершает ли аскезу человек, если он слушает мантры и при этом что-то делает? Совершает аскезу в страсти. А что, по-вашему, означает скрипичный ключ? По-моему, это означает скрипичный ключ. Могут ли две духовные личности, живущие на этой земле, попасть вместе на высшие планеты или к Богу? Да, это описано в Ведах. Если муж и жена, у них как бы их отношения любви друг к другу достигли духовной зрелости, то это гарантия, что они в следующих жизнях останутся вместе и в духовный мир тоже могут вместе пойти. Это настоящий брак духовный, который заканчивается. Веды описывают такие браки. Такие браки существуют. И веды личности даже называют, кто добился, и они прославлены, эти личности веды. Кто по-настоящему, как бы, настоящую любовь испытывали друг к другу. Это описано. Скажите, пожалуйста, почему, когда начинают молиться, начинают чесаться? Глаз или нос? Так деньгам. Является ли молитва «Отче наш» повторением имен Бога? Я думаю, что да. Если человек понимает, что он как бы он повторяет эту молитву, но он при этом понимает, что он не хлеба там хочет или еще колбасы, а он хочет то, что накормит душу, понимаете? Духовного он хочет. Это означает действительно повторение имен Бога. Это несомненно, 100% факт. И такие молитвы не только есть в христианстве или ведах. Во всех религиях такие молитвы есть. Как правильно произносить фразу «Я желаю всем счастья»? Я по улице или произнося фразу только раздражаюсь. Здесь в зале или засыпаю, или бубню на автомате. На соседка тихо плачет, другая не выносит это коллективного сумасшествия. Ведь неискренние, не от души механическое повторение бессмысленно. Нет, не бессмысленно. Это является аскезой благости, мы говорили, из чувства долга. Любое оскорбительное повторение того, что нужно повторять, приносит свои плоды. Повторение «Я желаю всем счастья» – это пожертвование в благости. Оно меняет судьбу человека и жизнь, возвышает его сознание. И если человек даже бубнит и засыпает, когда он произносит, он все равно очистится, в этом нет сомнений. Но если он с ненавистью это делает, он не очистится, потому что это не повторение имен Бога. То есть он повторяет без желания кому-то зла, это повторение имен Бога. Ну, то есть это благо. Но если он говорит «Я желаю всем счастья», и думает про что-то другое, это не даст ему никакого блага. Но если он молитву произносит таким образом, он получит благо. Если он по-другому не может произносить, и он искренний человек, искренний атеист, допустим, ругается, он, когда молитву, ну, имена Бога произносит, он получает благо очень большое. Но когда он очистился и уже знает, как надо правильно произносить, и при этом произносит неправильно, тогда он уже благо не получает. Чем отличается духовный мир от высших планет? Как попасть в духовный мир? На высших планетах есть смерть, рождение, старости там, правда, нет, и болезни, но смерть, рождение есть. В духовном мире нет смерти. Там время всегда настоящим течет, и все время возрастающее счастье. Чтобы попасть в духовный мир, достаточно полюбить Бога. Чтобы полюбить Бога, надо всю жизнь посвятить этому. И это не дешевая вещь. Если мой отец требует спиртное, якобы этим он живет. Как выйти из этой ситуации правильно? Хотя я знаю, что делаю ошибку, но отказать невозможно, иначе будет бунт. Это ваш отец, то есть он от вас зависит финансово, если, то есть вы его содержите, то нет никакой проблемы в том, что вы ему даете на водку. Нет никакой проблемы, потому что ваш долг выполнять его, как бы, эти желания. Если тем более вы не можете ему не дать, то есть это его грех, не ваш. Он совершает грех. Так же, как жена готовит мясо мужу. Он требует мяса, она ничего не может сделать, он этим питается. Она должна готовить, это не является грехом. Она не совершает грех, она отрабатывает свою карму. Если она не с удовольствием это делает, а с отвращением. Представляете, она готовит мясо своему мужу с отвращением. Какое это благо для мужа? Какой энергией она наполняет это мясо? Энергия отвращения. Как он будет его есть? Наестся когда-нибудь и все. Почему? В Лихлиме самопроизвольно загораются свечи. Ну, потому что там есть святые, которые достойны. Да, мы немного не знаем. Мы, понимаете, мы быстро забываем те чудеса, которые происходят у нас на земле. Почему? Потому что нам не выгодно их помнить. Ну, например, буквально 8 лет назад во многих точках мира одновременно, или 7 это лет назад произошло, я не помню уже точно, во многих точках мира одновременно на алтарях, в ведической традиции там ставятся божества. Божества это как бы облик изображения Бога. То есть человек через скульптуру поклоняется Богу, и в конце концов он начинает видеть Бога через нее. То есть такой хитрый способ. Это не означает, что он поклоняется там идолам, как говорится. Нет, это другое. Поклонение идолам тоже есть. И в ведической культуре, кстати, оно не одобряется даже самой ведической культурой. Говорит, что это самый низший уровень поклонения. Идолам означает тем, кто менеджером этой вселенной, как бы. Так вот, вот эти божества во многих храмах мира одновременно в течение нескольких часов начали пить молоко. То есть божествам молоко самый благостный продукт коровьи, и божествам часто предлагают молоко. И просто литрами подносили, и все молоко прямо на глазах у всех людей исчезало вот так, жик, и нету. И посчитали, в общей сложности исчезло за эти несколько часов порядка 300 литров молока. Вот, там ученые предполагают, что это в поры заходило там этих камней, как бы, ну это смешно вообще, это глупость такая. Вот, но так или иначе, как бы, это было все заснято многократно заснято на пленке и показывалось даже у нас в России. Кто об этом знает сейчас что-то? Ну там несколько человек, остальные все никто не знает. Вот зато как Алла Пугачева с кем гуляла, все знают. Понимаете, в этом заключается проблема. То, что реально существует чудо, мы не можем в это поверить, понять, поэтому мы быстро как бы не придаем этому слишком большого значения. Поэтому чудес очень много на этой земле. Изучайте, и вы узнаете, что они есть. Кто такие ангелы-хранители? Какие молитвы являются повторением имен Бога? Я не буду сейчас это все вдаваться в подробности, пожалуйста, потому что есть разные религии, не хочу никого там вводить в заблуждение, там оскорблять и так далее. Просто мы с вами в общем прошли эту тему и все. Давайте желать всем счастья. Полубоги – это высшие живые существа, которые помогают нам жить. Они управляют всеми процессами, которые происходят. Они управляют всей вселенной. Их всего 33 миллиона по количеству. Немного для такой вселенной большой. Они обладают огромным могуществом. Нам даже не снилось их могущество. Они никогда цыпленка не обидят. То есть они самые благородные живые существа в этой вселенной. Их жизнь посвящена нам с вами. Они живут для того, чтобы нам стало лучше. И они также относятся к разряду ангелов-хранителей и так далее. Есть также демоны, демонически настроенные живые существа. Они по своему могуществу не уступают полубогам, то есть вот этим менеджерам. Но их идея – это проверять нас на вшивость. То есть вот это как раз идея дьявола, она оттуда идет. Там очень много таких, которые нам устраивают серьезные испытания в жизни. Ну и вводят нас с истинного пути вполне искренне. В этом заключается их роль. И она тоже придумана Богом, чтобы мы были искренними в своем движении, в прогрессу. Это испытание мы должны все пройти. Так? Абсолютный разум является проявлением Бога. То есть нельзя сказать, что абсолютный разум является Богом. Потому что если человек так считает, то он Бога недооценивает. Если Бог это не личность, а просто разум, а мы личности, значит Бог хуже нас. Но Бог не может быть хуже. Он личность в десятикратной степени, то есть в 10 раз лучше личность, чем мы. И мы должны это понять. Бог обладает разумом, но чувство счастья исходит от него. То есть от него он как бы излучает энергию счастья, которая наполняет весь духовный мир этой силой. И также в материальном мире тоже есть счастье. Это просто его свет, Бога. Некоторые люди стремятся к счастью, а некоторые к Богу. Веды говорят, стремление к счастью не является правильным стремлением. Человек должен стремиться к служению. Он должен научиться служить людям, Богу. И в этом заключается правильное стремление. Те, кто стремятся к счастью, они не получат настоящего счастья. Они растворятся, погубят свою личностную природу. Они растворятся в счастье просто и достигнут ничего, пустоты. Просто счастье будет, но ничего больше не будет. Мы души, которые должны действовать, жить, то есть мы должны что-то делать, понимаете, мы не можем без просто счастья находиться. Поэтому те, кто так к этому стремятся, просто к счастью, их называют имперсоналистами. Они отвергают существование Бога, личности Бога. И веды описывают этот путь и говорят, что это лучше, чем вообще никуда не идти. Но веды считают, что этот путь не самый высший. Самый высший путь – это признание, что счастье принадлежит личности. И надо не к счастью стремиться, а к личности. Тогда и счастье тоже человек получает заодно. Понятно, да? Все сели прямо. Давайте всем желать счастья.